Экстрим слепых. Путешествие в темноте. В этом материале незрячий блогер и путешественник Владимир Васкевич, побывавший в 29 странах и более чем в 75 регионах нашей страны, рассказывает, чем его так привлекают новые места. «Я родился в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа, где кроме нефти из достопримечательностей можно отметить разве что медведей и огромных комаров. У родителей медиков это был долгожданный ребенок. Когда мне исполнился год, родители узнали мой неутешительный диагноз – ретинобластома, и два следующих года врачи серьезно боролись за мою жизнь. До 5 лет практически не покидал стен разнообразных медицинских учреждений, и только когда мне стукнуло 6, впервые пошел в садик. Надо сказать, детский сад был экспериментальный, в него собрали всех ребятишек, имеющих какие-либо нарушения здоровья – аутизм, слепоту, отсутствие конечности. При этом вспоминаю тот период с теплотой. Мы подружились с ребятами, и у нас образовалась в хорошем смысле настоящая банда. К сожалению, многих сейчас уже нет в живых. Когда пришло время идти в школу, родители озадачились выбором. В Ханты-Мансийском округе не было специализированного учреждения для обучения слепых, и они поехали в Ялуторовск и Ишим, где общались с преподавателями. Ни та, ни другая школа им не понравились, как часто бывает, свою роль сыграла случайность. Мой педагог в детском саду подсказала, что есть хорошая специализированная школа в Верхней Пышме Свердловской области. Туда тоже было не так легко попасть, так как в тот период учреждение было ориентировано в первую очередь на людей, проживающих в области. Но то ли родители приложили все усилия, чтобы меня взяли, то ли, как говорила мама, я сам себя хорошо проявил на встрече с педагогами, так или иначе, меня приняли на обучение. Там я и проучился все 12 классов. Очень хорошие отношения у меня сложились со спортом. Выступал за молодежную сборную страны по голболу. Занимался лыжами, дзюдо и велотандемом. Последний особенно нравился, и у меня неплохо получалось. Мы участвовали в областных соревнованиях и даже завоевывали медали. Но, к сожалению, из-за проблем с сосудами, которые не выдерживали таких нагрузок, к 19 годам пришлось оставить спорт. Поворотным моментом в жизни я считаю встречу с социальным предпринимателем и мотивационным спикером Олегом Колпащиковым, которая случилась, когда мне было 16, я учился в интернате. Олег приехал в нашу школу с выступлением про инклюзивные парусные регаты. Помню, как лежал в спальне и слушал книгу, когда воспитатель подошла ко мне и сказала, что приехал какой-то человек и что-то нам будет рассказывать. Я отмахнулся и сказал, что никуда не пойду. Тогда она прямо сказала, что ей нужно набрать 20 человек на эту встречу, и очень попросила меня все-таки сходить. Так слепой случай сыграл огромную роль в моей судьбе. Олег и его коллега Михаил Войцеховский рассказывали про яхтинг и путешествия. Тогда мне казалось нереальным, что 2 слепых человека могут сами путешествовать и быть членами команды, управлять парусами. Я с детства грезил историями про разные страны и увлекался соответствующей литературой. До этой встречи ни разу не видел незрячих людей, которые были самостоятельны в полном смысле слова и перемещались свободно не только внутри города, но и практически по всему свету. После встречи я подошел к ним и попросил контакты. Со мной пообещали быть на связи и при случае пригласить на какое-нибудь мероприятие. Такой случай представился очень скоро. Через 2 недели Олег позвонил мне и сказал, что в Нижнем Тагиле будет проходить интересная встреча, и предложил поехать с ними. Я подумал, что за мной пришлют машину, и спросил об этом. Он ответил, что теоретически может это сделать, но если хочу начинать самостоятельную жизнь, мне нужно будет приехать самому. Тогда я придумал для воспитателей историю про друзей, которые меня должны были забрать, и под этим предлогом отправился в свою первую самостоятельную поездку по городу с белой тростью. Нужно было проехать на автобусе, потом пересесть на метро, и на вокзале меня встречал Олег. Вместе с ним автобусом проехали еще 120 километров, после чего нужно было сесть в маршрутку, которую нам найти не удавалось, и тут он попросил меня поискать сотрудников ГИБДД, которые должны были быть в радиусе 100 метров от нас, и уточнить у них. Я справился с этой задачей, и нам подсказали направление. Мы приехали на место, где Олег провел мастер-класс, после чего пригласил меня посидеть в ресторане. Обратно я также добрался целым и невредимым. Наверное, тогда у меня случился разрыв шаблона в голове. Я понял, что в принципе нет ничего нереального в том, чтобы находить способы достигать своей цели, если действительно этого хочешь. За это я всегда буду благодарен Олегу. Знаю, в обществе по-разному воспринимают его деятельность, но для меня он стал наставником, на которого я ориентировался и учился многим вещам. Следующий урок, который он мне преподал, касался внешнего образа и поведения, тех факторов, на которые, к сожалению, многие слепые, прошедшие специализированные школы-интернаты, часто не обращают должного внимания. Характерные навязчивые движения, отсутствие понимания, какую одежду стоит надевать на официальные мероприятия, все это Олег выбивал из меня достаточно жестко. Порой мне, подростку, становилось обидно, но, тем не менее, я очень быстро переориентировался. Этому способствовали и частые деловые встречи, на которых мог присутствовать благодаря Олегу. Он брал меня с собой на переговоры, во время которых я просто сидел в сторонке и слушал, часто мало что понимая в происходящем. Постепенно начинал все больше вникать и разбираться в процессах. Следующим важным шагом для меня стала поездка в Москву. Когда Олег сказал, что я должен договориться с компанией «Мегафон» о выделении нашей некоммерческой организации гранта на развитие проекта. Это были мои первые самостоятельные переговоры на серьезном уровне, и все сложилось. Нам выделили около 2 миллионов, сумму, которая тогда не укладывалась в моей голове. Параллельно участвовал в парусных регатах, поездках по разным городам, выступал на мероприятиях в качестве спикера. Постепенно наши пути начали расходиться, я поступил в университет, стал развивать свои проекты. Но очевидно, что без Олега Колпащикова моя судьба точно сложилась бы по-другому. Он был для меня как второй отец, воспитавший правильное отношение ко многим вещам, что очень пригодилось в жизни. Да и путешествовать начал с его подачи. Мы побывали на Байкале, в Турции, Армении и во многих городах России. Первым моим самостоятельным опытом стала поездка автостопом по Европе, идею которой вынашивал несколько лет. 2 года я пытался найти себе попутчиков, пока, наконец, ко мне не присоединилась пара моих приятелей, один незрячий, а у второго отсутствовала почка. Я выступал инициатором всего мероприятия, разрабатывал будущий маршрут и занимался организационными вещами. В тот раз понял на практике, насколько важна хорошая подготовка. Мои попутчики, рассчитывая, видимо, на меня, особенно не вникали в процесс планирования. Мы начинали копить деньги за год до предполагаемого старта, откладывая каждый месяц по 3000 рублей. Цель была собрать по 36 тысяч и еще немного добрать с помощью родителей, которые, разумеется, тоже внесли свой вклад в наше предприятие. В итоге на каждого у нас получилось примерно по 1000 евро, что в 2014 году было достаточно хорошей суммой. По моему плану мы стартовали из Праги, куда добрались самолетом. Дальше проезжали через Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию и возвращались обратно в исходную точку. Но, естественно, на деле все сложилось иначе. На пути мы столкнулись с кучей непредвиденных ситуаций, которые даже не мог себе тогда представить. Оставались без гостиницы, причем это случилось с нами уже в первый же вечер. Останавливались у компании не очень трезвых немцев, ночевали на заправках и в палатках, как-то раз разбив ее прямо на муравейнике. Но, несмотря на все сложности, мы получали огромное количество абсолютно новых и непередаваемых ощущений. Наш путь из Чехии лежал через Берлин, откуда отправились в Гамбург. Там, благодаря знакомому художнику, у нас был опыт ночевки в бывших подвалах гестапо, где он оборудовал свою мастерскую. Далее были нидерландские Амстердам и Гаага, где палатку чуть не унесло штормовым ветром. Там же в один из вечеров мы познакомились с муравьями гораздо ближе, чем хотелось. Бельгию мы пересекли транзитом на автобусе и заканчивали путешествие в Париже, откуда самолетом возвращались домой. Во Франции я по незнанию поселил нас в достаточно неблагополучном квартале, где у меня в первый же вечер украли мобильный телефон. Были попытки и оштрафовать нас за установку палаток на частной территории. Как-то раз даже убегали от правосудия, перелезая через высокий забор. Сейчас я вспоминаю это с улыбкой, а тогда это было действительно крутым приключением для вчерашних подростков. Венцом всех злоключений стало разбирательство в аэропорту Парижа, когда нас обвинили в несанкционированном проникновении на территорию. До сих пор не понимаю, как это произошло, но нас задержали после прохождения первого контроля на стойке регистрации. Сотрудники очень настойчиво просили документы, подтверждающие покупку билетов, которых у нас, конечно же, не было. При этом с самими билетами все было в порядке. В итоге мы смогли договориться о звонке в Россию, и у одного из знакомых, который, по счастью, был у компьютера, смогли на почте найти письмо, содержащее чек от авиакомпании, и это решило вопрос. Мы отправлялись домой, полные впечатлений и ставшие как будто бы немного взрослее после этих 12 дней. Для себя после той поездки сделал еще один вывод о том, что одному путешествовать во многих отношениях все-таки проще. Когда ты сам все планируешь и ни от кого не зависишь, это предполагает большую ответственность, но и гораздо большую свободу, и следующие мои выезды были уже полностью самостоятельными. Я начал читать книги опытных путешественников, изучать их блоги, впитывать полезные знания. Многое почерпнул о том, как можно оптимизировать процесс покупки билетов и выбора гостиницы. Я применил эти знания на практике во время поездок по Италии, Средней Азии, Армении. Стало интересно посещать такие места, о которых я читал, и получать удовольствие от рассказов местных жителей о достопримечательностях. Иногда происходило наоборот, я изучал историю объекта уже после того, как побывал в нем. Отвечая на вопрос, зачем слепые путешествуют, для себя однозначно могу сказать, что это, конечно, эмоции. Нет разницы, нахожусь я, допустим, в Колизее или сижу на лавочке у себя в Екатеринбурге. Я не чувствую энергетику места, о которой так часто и много говорят. Важнее проживать новый опыт, связанный с новой культурой. Мне приятно погулять по историческому объекту, прикоснуться руками к чему-то, послушать рассказ неопытного экскурсовода, а скорее местного жителя, который без заученного текста может рассказать про это место. С 2017 года я стал вести собственный блог о путешествиях вслепую. В настоящее время он насчитывает примерно 16 тысяч подписчиков. Делиться своими впечатлениями тоже важная часть процесса путешествий. У меня была давняя мечта написать об этом книгу, и я смог реализовать ее благодаря поддержке моих друзей, которые помогли найти издательство, откорректировать и оформить материал подходящим образом. Книга «Путешествие без границ» увидела свет в 2018 году. Можно найти в аудиоформате на сервисе AV3715. В ней постарался описать накопленный к тому времени опыт и познакомить читателей с моей историей. В жизни так часто происходит, многие события случаются как будто очень вовремя. Так получилось и с моей книгой, которая вышла как раз перед стартом большого проекта, который реализовал совместно с компанией «Блаблакар». Задумка заключалась в том, чтобы проехать от Калининграда до Владивостока, используя данный сервис совместных поездок. Я планировал останавливаться по дороге в 15 крупных городах и проводить встречи с незрячими людьми, рассказывая о путешествиях и презентуя в том числе написанную книгу. Этот путь занял в итоге 45 дней и стал потрясающим опытом. Следующий 2019 год был также очень насыщенным в плане путешествий. В мае была поездка автостопом по Киргизии и Узбекистану. В Ташкенте меня не хотели сажать на поезд. По правилам, если возвращаюсь в Россию из-за границы, то должен распечатать билет в кассе РЖД, чего, разумеется, я уже не мог выполнить, находясь в другой стране. Таким образом, в 2 часа ночи мне нужно было найти примерно $120 на новый билет. К счастью, выручили несколько узбекских семей, с которыми мы познакомились на моем выступлении. Когда я позвонил и объяснил ситуацию, люди скинулись на билет, деньги за которые я, само собой, перевел, когда вернулся домой. В процессе путешествий я часто сталкивался с тем, что мне помогали, причем иногда совершенно незнакомые люди, и сделал вывод, что не существует безвыходных ситуаций, пока вокруг тебя есть к кому обратиться. Дальше была Италия, Милан, Венеция, Флоренция, Пиза, Падуя. В той поездке я совершил еще одно открытие, написав в местное сообщество русских, живущих в Италии, сообщение о том, что незрячий путешественник хотел бы найти компанию, чтобы погулять по городу. Я получил большое число откликов и предложений. Я и не предполагал, как много на самом деле людей, говорящих на русском языке, соскучившихся по стране, которым не всегда есть чем заняться, кому, быть может, что-то нужно привезти из России, и они с удовольствием с тобой встретятся и будут готовы показать свой город. Рекорд был поставлен во Флоренции, где благодаря знакомой, которая написала о моей просьбе в сообществе «Русские девушки в Италии», мне ответили сразу 12 человек. Помню, что я решил никому не отказывать и за 3 дня успел встретиться со всеми девушками, что было не так просто. Но это тоже был интересный и незабываемый опыт. С кем-то мы просто посидели полчаса в кафе за чашкой кофе, с кем-то успели пройтись пару часов по городу. Позже решил повторить опыт итальянского путешествия уже вместе с женой. Та поездка получилась уже более осознанной, я тщательно спланировал наш маршрут по 11 городам. Там же, в Италии, я впервые получил настоящее эстетическое наслаждение от тактильных копий произведений искусства. В галерее Уффици, Флоренция, в экспозиции размещена, например, тактильная копия картины Боттичелли «Рождение Венеры», прикасаясь к которой ощущаешь как будто бархатистую кожу человека. Вероятно, этот эффект создается благодаря использованию специальных материалов. Дополнительный колорит возникал от рассказа замечательного итальянского экскурсовода, речь которого мне переводили на русский. За время путешествий я встречал много вариантов различных тактильных моделей, но ни до, ни после ни один образец не мог даже близко сравниться с тем, что ощутил тогда. Что еще привлекает в путешествиях, это возможность прикоснуться к культурным традициям и иногда даже стать их частью. В Узбекистане я побывал на местной свадьбе и на деловом приеме, оценил, как важна для них рассадка, определяющая старшинство. Конечно, неподготовленному желудку пришлось тяжеловато, так как накормить гостя там каждый считает делом чести. Постепенно я стал открывать для себя и какие-то экстремальные виды развлечений. В 2018 году впервые прокатился на сапах по горной реке. Сап или сапборд – специальная надувная доска, которую используют для сплава по рекам. Ты стоишь на ней и маневрируешь с помощью весла. Здесь очень сильно тренируется умение держать равновесие, ибо цена ошибки – купание в холодной горной воде. Был и прыжок с парашютом в 2020 году. Его мне на день рождения подарила мой директор, с которой я познакомился в каком-то смысле благодаря теме путешествий. Мы впервые встретились на официальном мероприятии, после которого она подошла и, узнав, что я организую прогулки по городу с завязанными глазами, попросила провести одну для нее. После такой совместной прогулки мы разговорились, я узнал, что Вероника занимается организацией крупных образовательных мероприятий. На одной из таких площадок, которая проходила в Минске, она и пригласила меня выступить. Я уточнил, есть ли разница, как будут добираться до места, она сказала, что главное быть вовремя. Тогда попросил взять мне билет до Таллина. Оттуда я через Ригу уже ехал в Минск, совместив свое выступление с возможностью посмотреть еще пару новых стран. Вернувшись из той поездки, я удивился цене билетов и сообщил Веронике, что мог бы найти их намного дешевле. Тогда она предложила мне попробовать это сделать в следующий раз. После чего я начал заниматься логистикой на ее мероприятиях. В дальнейшем мы стали взаимодействовать чаще и до сих пор работаем вместе. Со временем моя любовь к путешествиям стала приносить дополнительный доход в виде возможности выступить с рассказом о том, как подготовиться к поездке, какие объекты интересно посетить в определенном городе или конкретной стране. Меня стали приглашать как мотивационного спикера для молодежной аудитории, но главное, что по-прежнему привлекает в путешествиях, это удовольствие, которое я получаю от знакомства с новыми людьми, событиями, культурой. Ничто другое так не заряжает энергией и не дает таких эмоций. Я желаю каждому попробовать это хотя бы раз самому. И кто знает, быть может, вы тоже заразитесь этим вирусом путешествий, как когда-то заразился им я. Рассказ В. Васкевича записал Василий Дрожжин.